Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Рядом со мной моя коллега Елена Глещинская. Лен, привет.
Привет.
Но ситуация в Афганистане продолжает оставаться в центре внимания. После вывода, разумеется, американских войск она серьезно осложнилась. Добавилось хлопот, собственно, сопредельным государством. Ну и России, разумеется, которая, собственно, является членом ОДКБ. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала ситуацию в Афганистане и, соответственно, вывод американских военных. Цитатой классика, цитатой Жванецкого.
Да, а именно она говорила о планах США начать в конце июля эвакуацию граждан Афганистана, которые оказывали поддержку американским силам в этой стране. И вот в связи с этим вспомнился Жванецкий. Цитата: «Отрегулировал все вот так, хоть не приходи, полный порядок. Такую демократию в Афганистане американцы отрегулировали, что хоть народ вывози, и не приходи, все вот так», написала дипломат в своем телеграм-канале.
Действительно, довольно образное и емкое сравнение.
Накануне действительно в Белом доме подтвердили, что американские власти начинают в текущем месяце эвакуацию воздушным транспортом тех граждан, которые оказывали поддержку. Это будут авиационные рейсы с целью переселения решивших покинуть свою страну афганцев, и которые уже подали заявление на получение специальной миграционной визы США, а также их семей. Всего это оценивают, ты знаешь, сколько? Очень много людей. Это 18 тысяч самих работников и еще 53 тысячи членов их семей, потому что они-то подали документы, но так как они находятся сейчас под угрозой, и Талибан, запрещенная в России организация, угрожает именно этим людям за пособничество американцам, визы оформить так быстро не получается, решили их эвакуировать. Еще одно важное про Афганистан я должна сказать, что в ближайшие месяцы Россия и республики Средней Азии проведут серию совместных учений на афганской границе. До октября месяца запланировано аж 9 совместных международных учений на территории России, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Надо отметить, что на территории Таджикистана учения уже начались.
И с нами на связи политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов. Владимир Леонидович, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, да, пожалуйста, Владимир Леонидович, я прошу прощения, Лен. Вот ситуация в Афганистане, которая сейчас вот довольно подвижно развивается и деградирует, да, не побоюсь этого слова, и вокруг Афганистана. Есть ли ощущение у вас, что все идет к какой-то большой войне, и как ее не допустить?
Ну, я бы дополнил цитату Марии Захаровой, цитату Михаила Жванецкого, цитатой из послания Джорджа Буша-младшего в 2008 году. Джордж Буш сказал: «Благодаря храбрости американских военных Афганистан представляет собой молодую демократию, и люди смотрят в будущее с надеждой». Вот сейчас мы видим, 13 лет спустя, благодаря храбрости американских военных, уже не смотрят люди с надеждой и уже, видимо, не строят молодую демократию в Афганистане. Это действительно полная фиаско США, и сам факт того, что американцы вынуждены выводить с собой тех афганцев, которые поверили им и которые, собственно, естественно, будут уничтожены, если американцы уйдут, поскольку они рассматриваются как коллаборационисты Талибаном, организации, запрещенной в России. Сам факт этого свидетельствует о том, что, конечно, это не завершение миссии, как пытаются представить это в Соединенных Штатах. Миссия закончилась, мы навели порядок, за 20 лет построили демократию, и все, теперь мы можем...
Это похоже на бегство.
Домой. Конечно, это бегство. Причем бегство, заметьте, с повышенными обязательствами. Американцы фактически вывели свои войска на несколько месяцев раньше, чем они собирались это сделать.
И побросали технику.
И побросали технику, не передали ее афганскому правительству. В общем-то, это такая эвакуация пожарного порядка. И, конечно...
Где-то недопитый чай, недоеденные какие-нибудь бигмаки, да, вот это все прям.
Американцы могут поспорить только со своими союзниками. Сейчас мы наблюдали картину того, кто быстрее убежит, США или их союзники по НАТО. К кто быстрее оставит свои позиции в Афганистане. Что представляет собой эта ситуация? К сожалению, 20-летие пребывания, оккупация Соединенными Штатами Афганистана, пребывание Соединенных Штатов на этой территории не улучшили ситуацию, а ухудшили во всех смыслах.
Вот в связи с этим хочу задать вопрос, Владимир Леонидович. Вот тот мирный договор с Талибаном, запрещенной в России организацией, которым хвастался Белый дом не так давно, что от этого мирного договора осталось?
Ну, на самом деле, этот мирный договор, он с формальной точки зрения существует, но хочу подчеркнуть, что, конечно, он не является какой-то дипломатической, юридической или политической рамкой для дальнейших действий. Там нет никаких обязательств со стороны Талибана в отношении там, сохранения мира и порядка в Афганистане. Фактически, данный мирный договор представляет собой некое соглашение, сепаратное соглашение между США и Талибаном, что Талибан не мешает Соединенным Штатам вывести свои войска из Афганистана. И в этом смысле данный мирный договор – это фактически сдача своих союзников в Афганистане американцами. И именно так его нужно рассматривать. Что касается ситуации в Афганистане, она сейчас намного хуже, чем была 20 лет назад. В 2001 году, когда американцы напали на Афганистан, ввели сюда войска после теракта 11 сентября. Почему она хуже? Поскольку в сентябре 2001, когда произошел теракт, ставший причиной ввода международной коалиции в Афганистан, у талибов был достаточно серьезный противник в лице Северной коалиции, которая представляла собой отряды этнических таджиков, узбеков, хазарейцев, которая была достаточно боеспособной и которая удерживала определенную часть территории страны на севере страны. Сейчас мы видим, что в результате 20-летнего пребывания американцев в Афганистане реальной силы, которая противостоит талибам, в общем-то, не существует. Поскольку таковой нельзя считать центральное афганское правительство, оно не пользуется поддержкой населения, рассматривается...
Владимир Леонидович, а вот есть... вот я хотела спросить об учениях, которые сейчас проводит Россия совместно со своими партнерами по ДКБ. Есть ли... Ну вот Талибан, запрещенная в России организация, заявляли, что они не будут нападать на другие государства, они закончат свое наступление на границе. Есть же еще какие-то другие силы, другие там боевики, экстремисты, которые будут бежать от новых властей. Может быть, от них нужно показать свою силу или Талибану нужно показать свою силу?
Да, здесь,
кто самая главная угроза сейчас среднеазиатским республикам?
Здесь существует несколько угроз. Во-первых, все-таки базовой угрозой остается Талибан. Несмотря на все заявления со стороны Талибана, верить этим заявлениям в полной мере, конечно, не стоит. Очевидно, что в настоящий момент Талибан будет заниматься установлением своей власти в Афганистане и не будет действительно осуществлять какие-то агрессивные действия в отношении соседей Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. Но мы должны помнить о том, что в 1999 году именно с территории, которую контролировал Талибан, был совершен террористический рейд на территорию Киргизии, исламского движения Узбекистана. Сейчас на территориях, которые контролирует Талибан, и в союзе с ним находится несколько вооруженных формирований, составленных из представителей среднеазиатских республик, центральноазиатских республик. И существует достаточно высокая степень вероятности, что эти боевики могут отправиться в эти республики. Это первое. Второе. На территории Афганистана существуют другие вооруженные формирования, в частности, запрещенное в России исламское государство. Да, в настоящий момент оно не контролирует значительные территории Афганистана. Оно находится в конфликте с Талибаном. Кстати, и в этом смысле Талибан можно рассматривать как фактического союзника в борьбе с исламским государством, что, в общем-то, и делают все государства региональные, но тем не менее все-таки исламское государство контролирует часть территории Афганистана, исламское государство может быть, так сказать, источником угрозы и для центральноазиатских республик.
Есть, наконец, прошу прощения, у нас еще одна тема, с вашего позволения. Да. Как отреагировали в Германии на предложение Украины по «Северному потоку-2»? Я предлагаю обратиться к этой истории.
Есть две реакции на сегодняшний день. Это кандидат в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза Армин Лашид предложил при запуске «Северного потока-2» указать условия по отказу от использования проекта в геополитических целях. Он считает, что нужно завершать энергетическую реформу, что Европе нужно больше газа, и не должны смешивать эти две темы. И вторая реакция – это глава комитета Бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст оценил идею выплаты компенсации Киеву. Он считает, что Германия не должна выплачивать Киеву компенсации за счет немецких налогоплательщиков. И считает, что если Украине нужны деньги, тогда должна она обратиться к международным донорам. Европейский Союз и там другие фонды. Вот такой вопрос. Как вы считаете, это такие мнения, они превалируют в Германии или есть еще какие-то другие спорные, которые могут повлиять на общее решение?
Абсолютное большинство немецкой политической элиты, бизнес-элиты, конечно, понимают, что «Северный поток-2» является очень важным и нужным для немецкой экономики проектом, и эту точку зрения поддерживает действующий канцлер и ее преемник Армин Лашет, как мы видим. Эта точка зрения является доминирующей в настоящее время в немецкой элите. В общем-то, именно поэтому, в силу того, что все-таки немецкие элиты понимают значимость и старались отстоять свои интересы в рамках «Северного потока-2» в конфликте с Соединенными Штатами, в общем-то, они проводили эту политику достаточно настойчиво. В то же самое время далеко не все немецкие политики занимают эту точку зрения. Есть достаточно серьезный конкурент у ХДС-ХСС, это партия «Зеленые». Как известно, сейчас в Германии предвыборная ситуация. В сентябре 2021 пройдут выборы в Бундестаг, и данное заявление Лашета нужно рассматривать именно в этом контексте, в том числе, потому что фактически сейчас определяются позиции по основным внутри и внешнеполитическим вопросам основных немецких партий-конкурентов. Так вот, «Зеленые» фактически являются проводниками американской политики, и они достаточно категорично выступали и выступают против «Северного потока-2».
У меня вопрос лишь один. Армин Лашет все-таки является пока премьер-министром федеральной земли Северной Рейн-Вестфалия и, собственно, преемником Меркель. Сможет ли он проводить на посту главы ХДС внятную прогерманскую политику?
Я надеюсь, что так будет. Во всяком случае, все действия немецкого правительства под руководством Меркель демонстрировали желание отстоять свои интересы. Немцам это было сделать очень непросто, учитывая достаточно серьезную зависимость от Соединенных Штатов. Тем не менее, последовательно эта политика проводилась. Думаю, что в сентябре, после выборов, на которых, скорее всего, сохранится статус-кво, и ХДС-ХСС останется ведущей партией коалиции, эта политика будет продолжена. Кстати, что касается украинских претензий, хочу подчеркнуть, что они касаются не только «Северного потока-2», но и «Турецкого потока». Сегодня буквально было высказано одним из украинских должностных лиц заявление, что не только Германия должна платить за «Северный поток-2», но и Евросоюз, объединенный за «Турецкий поток». То есть все должны платить, каяться. Естественно, должна платить Россия. Скорее всего, должны платить еще американцы за то, что Украина не в состоянии наладить свой бизнес. И из-за, так сказать, каких-то политических, непонятных политических идей Украина не может быть ответственной страной транзитером. Ведь это же история тянется уже много лет.
История давняя, и совершенно не просто так Россия начала тянуть ветки в обход Украины, разумеется.
Совершенно верно.
Спасибо. Прошу прощения. Владимир Леонидович, спасибо огромное. Политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов. Продолжаем эфир. Третья волна. Теперь уже официально глава ВОЗ Гебрейесус заявила о начале третьей волны мировой пандемии коронавируса.
По его словам, усиленная вакцинация, конечно же, приносит плоды, но, тем не менее, мир находится на грани новой волны пандемии. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения. И причиной роста новых случаев стал дельта-штамм, который вдвое заразнее изначального варианта.
Ну и получается так, что, собственно, 187, да, миллионов заболевших ковидом, по данным ВОЗ, по статистике университета Джонса Хопкинса, на миллион больше, скончались более 4 миллионов инфицированных по всему миру. Наиболее сложная ситуация в США, Индии и Бразилии. Россия по информации...
Россия на четвертом месте.
Да, что?
Россия на четвертом месте.
На четвертом месте по данным ВОЗ, по перечню университета Джонса Хопкинса на пятом.
Всемирная организация здравоохранения внесла 4 штамма коронавируса в список, который вызывает ее озабоченность. Оказывается, видишь, не только дельта, есть еще альфа, это британский, бета, южноафриканский, гамма, бразильский, и дельта, индийский, который вот последний, это вдвое заразнее изначально уханьской версии COVID-19. И при этом он продолжает все еще мутировать, потому что совершенно недавно стало известно о появлении нового штамма Дельта Плюс. Это мутировавший уже Дельта штамм. Еще нужно отметить такую информацию про коронавирус, что Роструд уточнил основания для отстранения сотрудника от работы из-за обязательной вакцинации в регионе. Трудовой кодекс предусматривает такую возможность за нарушение закона об иммунопрофилактике инфекционных болезней, который как раз и обязывает делать профилактические прививки по эпидемическим показаниям. Ну, а вот сотрудники, которые удаленно, они также не освобождаются от требований вакцинации, и вернуть на работу можно сотрудника по двум основаниям. Либо при вакцинации, либо уже после окончания пандемии. Дата отстранения сотрудников зависит от сроков проведения вакцинации в регионе. Вот об этом сообщают Роструд в своем разъяснении к этому положению.
Предлагаю обратиться к еще одной истории. Куба. Демократия должна распространяться с помощью ракет, считает мэр Майами. Он предложил рассмотреть вариант нанесения авиаударов по острову.
Вначале, общаясь с местными СМИ, он призвал президента США Джо Байдена нанести удар по Кубе для свержения правительства страны. И предложил рассмотреть этот вариант в дополнение к множеству других опций. Затем он, естественно, пояснил, что это не был призыв прямо сейчас наносить авиадары по Кубе, только он просто приводил пример, как можно поступить при вот таких вот различных ситуациях в мире. И вот он, например, привел пример Косово, где очень удачно сработала, по его мнению, администрация США. И затем он, как говорит мэр Майами
Фрэнсис Суарес,
он ждал звонка от президента США, чтобы обсудить с ним возможные интервенции на Кубу. Вот как вообще это...
Это вообще укладывается вообще, в принципе, в логику? Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии наук Владимир Васильев с нами на связи. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, утро доброе всем нашим слушателям.
Нужно воспринимать серьезно мэра Майами? Что это за человек?
Конечно, серьезно, потому что надоело быть ему мэром Майами, так сказать. 4 года уже просидел мэром Майами. Пора выходить и на общенациональную политику. Серьезно задумывается об участии в президентских выборах 2024 года. Вот. это человек известный на известный в кубинской диаспоре и известный также во Флориде политик. Ну вот, начинается, понимаете, набирать очки, думает теперь как бы вот прославиться во всемирном масштабе, и, как показывает наша передача, прославился, до этого мы не очень знали, что такой мэр есть, а теперь мы его узнаем. Конечно, это, так сказать, абсолютный авантюризм, но с этим мэром довольно интересно. Вот несмотря на то, что он республиканец, он, скажем, выступает против Трампа, выступает и выступал против нынешнего губернатора ДеСантиса. Такой, я бы даже сказал, типичный кубинский авантюрист. Вот из тех авантюристов, которые привели в свое время, или авантюризм, которых привел в свое время а вот к заливу Качинос в апреле 1961 года. И видно, это вирус этой болезни, до сих пор видно среди кубинских политиков, которые обосновались в Соединенных Штатах Америки, есть и существует. Ну, с моей точки зрения, понятно, что демократы, судя по всему, готовы, по-моему, пойти только на пути риторики в отношении Кубы. Для них, кстати сказать, любого рода разворот кубинский, в худшую сторону, это удар по их политике 15-го года, который, кстати, все критиковали, когда они, Обама установил дипломатические отношения безо всяких условий. И если что-то, на Кубе, будет смещаться в эту сторону, то это, как ни странно, удар по демократам, по кубинской политике. Ну, еще надо иметь в виду очень интересную особенность, что сегодня леваки, там Сандерс, многие другие сторонники такого демократического социализма заправляют в демократической партии. Поэтому, строго говоря, им свержение или, смена политического режима на Кубе и тоже, если хотите, косвенный намек и против них. Кстати, на этом очень играл Трамп в 2020 году, пытаясь, в частности, свалить Мадуро в Венесуэле, говоря о том, что вот социализм не имеет никаких шансов в Латинской Америке, следовательно, он не должен иметь никаких шансов и внутри Соединенных Штатов Америки. В общем, как бы сказал в свое время герой романа Баскервилей, вот, запутанная ситуация. Но я думаю, что на сегодняшний день, конечно, Америка, имеет там и Гаити, и выход из Афганистана, только еще не хватало какой-то очередной авантюры, притом, по всей видимости, которая может кончиться весьма, весьма плохо, потому что вот как раз все, что касается использования военной силы против Кубы, с моей точки зрения, просто на сегодняшний день укрепит нынешние власти кубинские, их положение, потому что они лишний раз покажут, что да, вот они готовы защищать так же, как и там 60 лет назад свободу Кубы с оружием в руках. Такое мое на сегодняшний день положение, хотя, я говорю, внутриполитическая ситуация, может быть, здесь является доминирующей с точки зрения того, что жара, она, конечно, и распаляет головы кубинских, политик американских
политиков. Молодых, перспективных политиков из ряда Южных Штатов. Буквально коротко, Владимир Васильевич, да. Байдена стараются втянуть в войну с Кубой. Готов ли он противостоять этим намерениям, этим ястребам?
Я думаю, что нет, на сегодняшний день нет. Но есть, вообще-то говоря, ведь строго говоря, понимаете, есть свое время обязательств, его никто не отменял, что на Кубе не будут размещаться там, иностранные, тот период имелось в виду советские ракетные войска, в обмен на обязательства США, которые, кстати, дал президент Кеннеди, что Америка никогда не будет вторгаться на Кубу. И, в общем, это пока соглашение международное, оно есть. И, может быть, вы знаете, нет худа без добра. Мы знаем, что в последнее время отношения между Кубой и Россией несколько охладели. Кубинцы тоже посматривают со своей стороны подозрительно на Москву. Ну, вот вы знаете, эти призывы, может быть, как раз будут способствовать тому, что на Кубе действительно в большей степени сегодня будут, как говорится, рассматривать вопрос уже такого военного сотрудничества и с Москвой, и с Пекином, с пониманием того, что, да, вопрос вот этих, так сказать, событий весны 61-го года, как один из вариантов развития, как говорится, взаимоотношений Кубы и Соединенных Штатов Америки, он на сегодняшний день не исключается. Я бы вот так сказал.
Да. Спасибо огромное, Владимир Сергеевич. Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук Владимир Васильев отвечал на наши вопросы. В студии работали Елена Глещинская. Лен, спасибо.
Спасибо.
И Кирилл Гришин. До встречи.